Я стал бывать у Татариновых. Я помогал Нине Капитонне, мы вместе топили печи, кололи дрова, даже мыли посуду. Я притащил с ближайшего пустыря несколько кирпичей и починил дымившую печку в столовой. Словом, я с лихвой отрабатывал те обеды из вобла и пшена, которыми щедро угощала меня старушка. Да и не нужны мне были эти обеды. Мне было интересно у них. Эта квартира была для меня чем-то вроде пещеры Али-Бабы с ее сокровищами. Старушка была для меня сокровищем, Марья Васильевна – загадкой, а Николай Антонович – опасностями и неприятностями. Марья Васильевна была вдова, а может быть и не вдова. Однажды я слышал, как Нина Капитонна сказала про нее со вздохом. «Не вдова, не мужняя жена. Всегда ходила в черном платье, как монашка. Она училась в медицинском институте, а тогда мне казалось странным. Мамам, по моим понятиям, учиться не полагалось. Вдруг она переставала разговаривать. Никуда не шла, ни в институт, ни на службу. Она еще и служила. А садилась с ногами на кушетку и начинала курить. Тогда Катя говорила, у мамы тоска. Иногда в гости приходил Кораблев. Все оживлялись, когда приходил Кораблев, в особенности Марья Васильевна. В новом платье с белым воротничком она сама накрывала на стол, хлопотала и становилась еще красивее. Она даже смеялась иногда, когда, расчесав перед зеркалом усы, Кораблев начинал шумно ухаживать за старушкой. Николай Антонович тоже смеялся и бледнел. У него была эта странная черта. Он бледнел от смеха. Меня он не любил, я долго не догадывался об этом. Сперва он только удивлялся, встречая меня. Потом стал морщиться и как-то неприятно втягивать воздух носом. А потом начались поучения.
«Как ты сказал спасибо? А ты знаешь, что такое спасибо? Имей в виду, что в зависимости от того, знаешь ли ты это или не знаешь, понимаешь ли или не понимаешь, может тем или иным путем пойти и вся твоя жизнь. Мы живем в человеческом обществе. И одной из движущих сил этого общества является чувство благодарности. Может быть, тебе известно, что у меня был некогда брат. Неоднократно в течение всей его жизни я оказывал ему как нравственную, так и материальную помощь. Он оказался неблагодарным. И что же? Это крайне пагубно отразилось на его судьбе».
Это было воскресенье, и у Татариновых к обеду ждали гостей. Нина Капитонна мобилизовала меня на кухню. Сама она была немного взволнована, все ей казалось, что звонят в дверь, и в конце концов она ушла в столовую и прохлопала звонок. Я открыл дверь, вошел Кораблев в светлом легком пальто, в светлой шляпе. Таким нарядным я видел его впервые.
«Дома ли Марья Васильевна?»
«Да».
Он постоял еще несколько секунд, не раздеваясь. Потом прошел к Марье Васильевне, а я увидел, что Нина Капитонна на цыпочках возвращается из столовой. Почему на цыпочках? Почему с таким взволнованным, таинственным видом?
«Господи ты, Боже мой, что-то будет!»
Новость была необыкновенная. Кораблев пришел делать предложение Марье Васильевне. Что такое делать предложение, я, разумеется, знал.
«Говорит, все отдам, всю жизнь ничего не пожалею».
«Правда?»
«Ничего не пожалею, я вижу ваше существование, оно незавидное, на вас мне тяжело смотреть».
Пока я чистил картошку, Нина Капитонна уходила и возвращалась с новой порцией информации.
«Ой, говорит, что всегда тосковал по семье. Я был одинокий человек, и мне никого не нужно, кроме вас. Я давно делю ваше горе».
Минут через 10 она снова ушла и вернулась озадаченная.
«Я устал от этих людей, мне мешают работать. Вы знаете, о ком говорю, поверьте мне, это человек страшный. Нет. Не пойдет она за него. Она удрученная, и он в годах».
«Ну да.
Поверьте мне, это человек страшный. Может быть, Господи помилуй. Ой, может быть.
Я сидел смирно. Обед был отставлен. Белые водяные шарики катались по плите. Вода, в которой плавала картошка, кипела, кипела. На этот раз старушка провела в столовой минут 15. Вернувшись, она зажмурилась и всплеснула руками.
Ой, не пошла. Отказала, Господи помилуй. Такой мужчина.
Жалко. Чего же, могла и выйти. Еще молодая.
Полно врать.
Вдруг она стала степенная, важная. Поплыла из кухни и встретила Кораблева в передней. Он был очень бледен. Марья Васильевна стояла в дверях и молча смотрела, как он одевается. По ее глазам было видно, что она недавно перестала плакать.
«Иван Палыч, вы мой друг и наш друг, и должны знать, что вы у нас всегда как в родном доме. И Маше вы первый друг, я знаю, и она это знает».
Этими сложными делами и отношениями взрослых совсем не интересовалась Катя. У нее были свои дела, поважней. В ту зиму, когда я стал бывать у Татариновых, она увлекалась взрывами. Пальцы у нее всегда были черные, обожженные, и от нее пахло, как одно время от Петьки, пистонами и пороховым дымом. Бертолетова соль лежала в сгибах книг, которые она мне давала, и вдруг взрывы кончились. Катя засела читать «Столетие открытий». Эта книжка была написана с искренним восторгом перед этими великими людьми. Их овальные портреты на фоне далеких каравелл я как будто вижу и сейчас. Я тоже был увлечен, но Катя... Она просто бредила этой книгой. Она ходила какая-то сонная и просыпалась, кажется, только для того, чтобы сообщить, что сопровождаемый добрыми пожеланиями тлакскаланцев... Кортес выступил в поход и через несколько дней вступил в многолюдную столицу инков. Кошку, которую до столетия открытий звали просто Васеной, она переименовала в Иптакчухуатль. В Мексике есть, оказывается, такая горная вершина. С другой горной вершиной, Попокатепетль, она подъезжала к Нине Капитонне, но не вышла, иначе как на бабушку Нина Капитонна не отзывалась. Словом, если Катя серьезно жалела о чем-нибудь, то без сомнения только о том, что не она завоевала Мексику, открыла и покорила Перу. Но все еще впереди. Я знал, о чем она думает. Она хотела быть капитаном.